Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый день, в эфире радио «Эхо Москвы», YouTube-канал «Эхо Москвы» и телеканал RTVI, программа «Особое мнение». Меня зовут Алексей Соломин, и сегодня у нас в гостях директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Наталья Васильевна, приветствую вас. Добрый день.
Здравствуйте.
А я начну в этот раз необычно, сразу с вопроса от слушателей. Нам в соцсети приходили вопросы. Он связан с выборами, прошедшими в России. В прошлом году жители 4 регионов на выборах губернаторов проголосовали против кремлевских кандидатов. 3 дня назад такие же выборы состоялись в 16 регионах, и на этот раз все кандидаты от власти легко победили в первом туре. Как можно объяснить изменение ситуации?
Все политологи уже прошлись с этими ответами. Читайте Шульман, читайте Голосова и других очень профессиональных политологов. Мой ответ простой. Учли ошибки прошлого, повторяю политологов, зачистка поля кандидатов была тотальной. Просто тотальной. Такого не было никогда. Бульдозером. Второе. Шок, ушиб и нервная встряска от пенсионной реформы, уже 2-й год, как-то, ну не то что рассосалась, но острота вопроса уменьшилась. И третье. Обычно во времена, когда губернаторы регионами были как бы избираемы по-настоящему, а не как сейчас с парашюта спускают и нате вам, тогда всегда губернатор покупал голоса соцзащитой. Он давал дополнительные пособия, еще что-то. В этот раз не потребовалось, за исключением 2-3 мест, где были максимальные риски. Угу. Расходы бюджета Санкт-Петербурга на соцзащиту, все понимают, что такое соцзащита, это пособия всякие населению, выросли на 57% за 1-е полугодие. Угрюмо больше, чем 1.5 раза. Питер был проблемный. Если вы помните.
А это же не временные выплаты, это же последующие сохраняются потом.
Поживем, увидим. Это могут быть разовые выплаты так называемых сложных жизненных обстоятельств. По-всякому.
А деньги откуда?
Перераспределили. Они там сушка труска была по здраву и перекинули туда. На Сахалине, 2-й проблемный регион. Там были как бы риски 2-го тура. Доходы бюджета выросли на 64%, а расходы на соцзащиту на 20%. На образование почти на 30%. На здрав тоже почти на 20%. Заливка деньгами. И 3-й проблемный регион. Вологодская область. Там ничего особо не росло, и доходы как-то не очень. Но почти на 20%, на 18%. Добавили на соцзащиту. То есть элементы старой вот этой политической системы, когда губернаторы были тяжеловесами и к выборам раздавали пряники, частично использовались. Ну, смотрите, только в 3 регионах. Есть из этого электорального круга регионы, где уменьшались расходы на соцзащиту, а губер набирал 80%. Значит, другие инструменты оказались достаточными.
Поэтому, зачистка поля вы имеете в виду?
Да, когда вот все намертво, можно уже не заморачиваться.
А правильно я понимаю, если люди, если губернаторы или власти регионов увеличивают какие-то надбавки, социальные выплаты, то это означает, что, вы сами сказали, это распределение, перераспределение.
Когда
означает,
как? Что... У Сахалина лопатой шли деньги, они их кидали во все топки своего паровоза, без проблем. У Санкт-Петербурга такого роста доходов не было, но стандартные там где-то, по-моему, 11%, а по полугодию был в среднем по стране 12%. Но они перераспределяли, потому что у них уздрав пошел вниз. Вологда перераспределяла в сторону соцзащиты.
То есть это текущее решение, решение текущих задач?
Ну, где-то... Сняли что-то с инфраструктурных расходов, попытались сдвинуть на более поздний период какие-то траты. Но это маневр ресурсами, как говорят бюджетники, ну, совершенно с понятной политической целью.
Я просто почему спрашиваю, ведь это может привести к недовольству у тех людей, у которых за забрали эти деньги из меда?
Не забрали. Но это же не зарплатные деньги. В структуре расходов вы можете закупку лекарств каких-то сделать позже. Ремонт поликлиники сделать позже. Это не зарплату кому-то порубили. Люди это толком увидеть не могут. Видят это в итоге больные, которым что-то дали не вовремя или сократили какие-то закупки. И в целом вот такие вещи, они снижают, конечно, доступность базовых социальных услуг. Но когда на кону выборы... маневр сделан. А потом последние месяцы года, ну, как-то отрихтуют. В основном это закупки и так называемые капитальные расходы. Понятно, да? Mm-hmm. Это строительство чего-то, да, какие-то ремонты и так далее.
Вот наш слушатель говорит о том, что все кандидаты от власти легко победили в первом туре, но не обошлось без протестов. И в Бурятии мы видим очень серьезные...
Это другая история. Это, mm-hmm. это не губернаторская история, это мэрская история. Давайте так разделим. 16 пролетели просто вот как самолет Ту-134 в начале 60-х со свистом. Будет ли, давайте вернем, завершим эту тему, будет ли эта технология работать дальше? Может быть, да, но при одном условии. К следующим выборам вы должны пачки свеженьких подготовить.
Да, конечно.
Которые... И вот будет у нас счастье. Каждые 5 лет будет у нас с парашютами спускаться очередной назначенец. Ну, как скоро населению надоест вот это все, не знаю. В разных регионах по-разному. Но эта технология, она не может быть долгоиграющей. Мы же это прекрасно понимаем. Сейчас слеглось. Что будет через 5 лет, я бы не рисковала прогнозировать.
И потом непонятно, как будут все-таки обеспечивать уровень этих выплат, если дальше нужно
Нет,
будет.
Нет, ну это очень просто. Это много разовых, какие-то разовые выплаты. Это можно подвести, там много, не все постоянные. Расширили круг получателей какого-то пособия, допустим. Uh-huh. Да? В следующем году изменили правила игры. Ну и судили круг получателей пособия. И это все довольно гибкая история. И поскольку он отрезается или прирезается отдельные части пользователей, это часто проходит заметно только для тех, кого отрезали.
Вы в одном из комментариев говорили, что протесты в Москве сильно отличаются от протестов в регионе, в регионах.
Да, конечно.
А тем не менее, в Бурятии, вот, например, сейчас протестная активность достаточно высока. Это тоже другой протест?
Скорее, да. Ну, поскольку мне надо просто еще разобраться в деталях, давайте считать, что это моя версия, очень аккуратная. Смотрите, что такое Улан-Удэ. Это город, в котором раньше был более как бы сдвинутый в сторону славян баланс населения. Потому что все крупные столицы этнических регионов, как правило, они как индустриальные города, туда направлялось очень много русских инженеров, рабочих и далее по списку. Бурятия, ну не так, чтобы очень рожает, да, но все равно лучше, чем Россия. И сейчас вот там происходит, оно началось раньше, то же, что и в Якутии, когда сельское бурятское население начинает стягиваться в региональный центр, и этническая структура, баланс этого центра меняется. Это нормальный процесс урбанизации. Село в основном, ну, оно раньше было и русское, но сейчас в основном бурятское, и бурятская молодежь стягивается, как это было, извините, в России 100 лет назад и 50 лет назад, стягивается и сейчас продолжается в региональный центр. Смотрите, дальше у нас две фигуры. Если я правильно понимаю, смотрите, я очень аккуратно выражаюсь. Победитель этнический русский, проигравший этнический бурят. Доля бурятского населения Улан-Удэ растет. Работы не очень. Регион бедный. А если во все это еще и включить этническую компоненту, неужели это похоже на московские протесты? Это же совсем другая история.
Нет, это не похоже на московские протесты, но есть серьезная вероятность того, что в других национальных республиках или регионах
не знаю,
может повториться. Мэры...
Нет, потому что, например, уже и Мари-Мар-2, это уже территория, которая там село очень сильно обезлюдилось. Ну, не так, как не Черноземки, но все же. В Татарстане на такой не пойдут никогда. Представить себе русского мэра Казани я не могу по определению. В Коми доля титульного этноса не под 40%, да, а, извините, 20%. И там всегда во власти как бы были русские, это уже такая привычная история. Не надо распространять это на все субъекты с титулом республики. Обратите внимание, в Якутии глава и мэр Якутска этнические якуты. Это маст. Вот в Бурятии это не было маст.
А теперь судя по
всему. А вот судя по тому, что меняется этническая структура, и молодежь не находит работы, и становится понятно, что ты вот приехал в этот региональный центр, ты надеялся, а не очень. И плюс, не забывайте, в Бурятии всегда, ну это не Тыва, конечно, это не Северный Кавказ, но там некий родственно, давайте так скажу, родственный, кланово не буду.
Мы сейчас сейчас делаем короткую паузу. Я напомню, что в студии «Эхо Москвы» Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики. Вы слушаете радио «Эхо Москвы», смотрите телеканал RTVI или YouTube-канал «Эхо Москвы». Мы вернемся буквально через несколько секунд.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем в студии Наталья Зубаревич. То есть, ну, если то, что вы говорите, конечно, сильно отличается от того,
конечно,
что происходит в
Москве. Конечно, это не про Москву. Москва – это совершенно ценностной протест. Это протест людей, которые образованы, все-таки зарабатывают. Ну, давайте я просто вам простейшую, как бы, вы же знаете, что я всегда с циферками. Вот сейчас закончилось первое полугодие 2019 года. Если мы возьмем среднюю заработную плату по крупным и средним предприятиям, организациям, она считается автоматом, каждый месяц специальная форма статистическая. Заработная плата в Москве в два раза выше средней по России. Так, сейчас 2 или 2,5, у меня бумажка.
Ну, сильно да, выше.
Нет, это, очевидно, дальше, да. Вот смотрите, из головы выскочил. Нет, по-моему, 2,5 раза. 2,5 раза выше, 2,5, точно. Раза выше средней по России. В 1,5 раза выше, чем в Питере. И в 1,7 раза, чем в Московской области. Угу. Если же мы берем какой-нибудь среднерусский регион, что юг, что Волга, что там Псков, Новгород и окрестности вот вокруг Московской области, в 3-4. Вы понимаете, что это по уровню потребления уже совершенно другое население. У него есть доход, у него есть потребности, у него есть уже формирующийся, не у всех москвичей, конечно, запрос на политическое представительство, которого его лишили. Вот давайте сравним. Улан-Удэ и Москву.
Ну,
вот так.
В 2011 году, я помню, появился такой лозунг, то ли Ксения Собчак его вбросила, то ли кто, нам есть что терять.
Безусловно.
То есть это вот как раз...
Люди не потеряют дом, квартиру, я не знаю, машину. Люди хотят, чтобы учитывались их интересы. Когда человек уже становится, ну, как бы средним классом, для него это ценность, это важно. Вы заметите, и в Питере доля этого среднего класса существенно меньше. В Московской области еще меньше, поэтому там так легко манипулировать, в том числе на прошедший год назад губернаторских выборах. Если мы берем региональный крупнейший центр по стране, совершенно четко, второй пример такой же ценностной истории, Екатеринбург. Вы без нас решили, что тут будет. А мы требуем учета нашего мнения. В Новосибирске это проявляется несколько слабее, хотя Новосибирск продвинутый, но Екатеринбург богаче. По уровню образования это, ну, схожие города, может, Новосибирск даже и покруче будет. Но суть в том, что должны быть три условия. Достаток, когда вы не выживаете. Пока вы выживаете, у вас будет вот как есть. И все эти парашютисты мирно прокатывают. Ну, вдруг денег дадут. Ага. Вдруг что-то прибавят. Он же новенький. Он же от президента. Может, у него получится. Вы обратили внимание, что годом раньше пролетели старые, от которых уже ничего не ждали.
Запрос на обновление.
Кроме Приморского края. А приморцев обидели. Поставили такого, кого они как бы не приняли. Там, ну, дальневосточники – это отдельная история. Приморский край, Морятская вольница – ну, как бы, своя история. Это очень регион, который специальный, к нему надо с пониманием относиться. Потому что, когда люди долго ходят по морям и видят мир, у них не за счет больших доходов, а за счет, как бы, более широкой картины мира. Как калининградцы, между прочим.
То есть это тоже может стать ценностным
протестом? Нет, ну как бы там не, даже не собственно. Там представительство моей локальной территории. Вы что нам кидаете? Угу. И невозможно же было снести Ноздратенко. Следующий губернатор, этот, как он, можно я фамилию не помню, помню кличку, Шепелявый. Нельзя было снести, потому что это наши. Это наши, это имеет значение. Там очень сильная региональная идентичность. Не замай, не ходи. И пришлось запускать местного тяжеловеса. Обратили внимание, Кожемяка-то оттуда.
Да.
Вот сработало.
И у него есть опыт,
конечно,
в общем...
Конечно, и он в рыбном бизнесе, и он всех этих людей знает. А это и были ресурсы, которые шли на поддержку вот того парня КПРЭПчика, которого снесли. Поэтому у нас же страна колоссально разная. Вот мы уже с вами поймали разницу между Улан-Удэ и Москвой. Я вас уверяю, есть большая разница. И Москва, и Питер. Питер, можно я скажу так проще, тише и интеллигентнее. Он готов терпеть. Или же занимается эскапизмом. Ну, явку помните? И то она была, она сделалась 30, но за 2 часа до выборов она была 20%. Как-то вот питерцы, видимо, с дачи приехав, повалили все голосовать за господина Беглова. Ну, не буду спорить, но Питер по сравнению с Москвой, ой, там грязи на выборах всегда было больше. Были такие чудесные карты. Их не Шпилькин рисовал, а наш человек, сидящий в Женеве, компьютерщик парень, который работает за границей. Он брал все уики и выставлял. Вот Москва была, все понятно. Восток более властный. Новая Москва, ну что вы, спасибо, кланяемся в ноги. Северо-запад, юго-запад особенно, это протест. В Питере прелесть что такое? Чпок одно, чпок другое. И вот так на всех уиках, то есть где председатель уика правильный, один результат. Где жизнь идет, как она идет, совсем другой результат. Поэтому, конечно, Питеру еще придется пройти через очень, боюсь, не быстрый период, когда начнутся нормальные наблюдатели по-настоящему, когда граждане будут требовать чистых результатов.
Просто мне кажется, что протестная активность в Питере, она достаточно высокая, но тут, видимо, мотивы, да?
Безальтернативность, да, может быть, может быть. Ну, зачистка сработала, я спорить не стану. Ну, хорошо, будет у них еще один интересный губернатор.
Я вернусь в Москву, с вашего позволения. Сергей Собянин на прошлой неделе, если мне не изменяет память, ответил всем критикам с лозунгом «Москве все, другим ничего». Сказал, мы даже можем просто по пунктам пройтись.
Давайте, я отвечать буду прямо
да,
по пунктам.
Средства, общий посыл. Средства, поступающие из Москвы, помогают субъектам России выравнивать бюджеты, а не наоборот. Ну вот, например, Москва 20% производства всего ВВП.
Это уже по первому полугодию 2019 года 21%. Прелесть что такое? Динамика налога на прибыль 25%, по всей стране там 15-17%. Что ж такое? Откуда столько прибыли?
Каждый пятый рубль.
Каждый четвертый. Каждый нет, четвертый. Динамика 20%. Да. А ВРП каждый пятый рубль России. ВРП это Москва. Сейчас уже 21%. Что ж такое удивительное происходит? Супердоходный Сбербанк. И, соответственно, налог на прибыль. Когда смотришь по региону, а как там платит Сбербанк? Ну, знаете, вот один год повезло Новосибирской области. Я с ними разбиралась. Чуть, ребята, у вас налог на прибыль подскочил. Ты вот Сбер решил проплатить, друг, по нам. А так оно все сюда, вот в сторону метро, как они, Ленинский проспект, где у них штаб-квартира. Дальше.
Сбер решает себе?
Нет, конечно, Роснефть. Дальше. А знаете ли вы, что если мы возьмем структуру промышленного производства города Москвы, 20% всей промышленности города Москвы – добыча нефти и газа. 20%. А внутри этих 20%, 99% – это вот добыча нефти и газа. Ничего больше. Это значит, к Москве приписаны компании, которые работают реально на северах, а... поскольку они юридически приписаны к Москве, налоги платят по Москве. Поэтому, уважаемый Сергей Семенович, в условиях вертикали Москва всегда будет получать незаработанные преимущества. Дальше. Как распределяет, как платит Москва? Вот смотрите. Если мы возьмем весь объем налогов, собранных на территории Москвы, часть НДС, ну, НДПИ тоже выходит, есть, да, кусок налога на прибыль,
на
небольшой.
Налог на добычу полезных
НДП, да, на полезных ископаемых, это как бы туда на севера. Но смотрите, Если мы берем за 100% все налоги, собранные на территории Москвы, раскладка примерно такая. 45% идет на федеральный бюджет, а 55%, ну, год от года чуть-чуть плюс-минус туда-сюда, остается горячо любимому городу. Потому что это НДФЛ, полностью региональный налог. А какие зарплаты у нас в Москве? Я вам только что вот рассказывала.
В 2,5 раза.
О том и речь. 2,5. Значит, с них и налог платят, соответственно.
Больше.
Чьи это зарплаты? Менеджмент, топ-менеджмент, госкомпании, частных компаний, банки. Все федеральные чиновники. Московские. И далее по списку у них зарплаты. Силовики, зайки все, которым непрерывно повышают зарплату. Это мэр Собянин. Это Москва или это супервертикализация, которая приводит к сверхконцентрации вот этих доходных рабочих мест?
А нефтяные компании крупные регионам отдают?
Рассказываю. Подождите, давайте по порядку.
Давайте.
Теперь мы возьмем Хантов и Ямал. Особенно Ханты-Мансийские. Его стригут как липку. Если вы посмотрите структуру, вот собрали на их территории налоги. Так 85% уйдет в федеральный бюджет, где-то 15% останется им. Вот такая история. Теперь вот то, что вы спросили. Ой, как они помогают? Знаете, кто такой главный помогальщик в Российской Федерации? Цифры первое полугодие 2019 года. Я же считальщик. Итак, уважаемый Сергей Семенович, если мы посмотрим, как пошли из территорий, субъектов, доходы, федеральный бюджет. Откуда, как вы понимаете, идут трансферты? Так вот, 26% это дает Ханты-Мансийский автономный округ. Вы когда-нибудь слышали, чтобы госпожа Комарова кричала, бия себя в грудь, я кормлю Россию? Но она помалкивает. Вы обратили внимание? Москва 14% где-то процентов. Да? Ямал, ну, 9-10. Где-то Питер около 5-6. Во всей структуре налогов, которые пришли в федеральный бюджет, и потом из него частично распределяются в виде трансфертов. Поэтому я бы сказала так. Скромность украшает.
Но, с другой стороны, госпожи Комаровой ведь не приходится оправдываться, ее не обвиняет никто в том, что Ханты-Мансийский округ кормит вся Россия.
Они не живут так, как живет Москва. Могу вам сказать, что масштабы бюджета Ханты-Мансийского округа, ну, как бы просто несопоставимы в душевом исчислении. Ну, давайте так. Если мы берем душевую обеспеченность, ну, сколько рублей бюджета приходится на одно, на один нос, на одного москвича, на одного жителя Югры? Вот. Москва в 2,5 раза выше среднего по стране душевая бюджетная обеспеченность. Тут не севера, тут нет северных надбавок.
А
у них где-то будет процентов на 60 выше среднероссийской. Разница есть? На 60 или в 2,5 раза. Поэтому Москва жиреет непрерывно даже в условиях, ну, давайте назовем уже, наверное, не кризис, в условиях стагнации. Стагнация не мешает.
Мы сейчас делаем перерыв для новостей и рекламы. Я напомню, что в студии у нас Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики. Пишите нам на YouTube в чат, задавайте свои вопросы тоже. Постараюсь на самые интересные их адресовать нашему гостю.
Компания RTVI представляет программу «Особое мнение».
Нас тут слушатели в чате YouTube спрашивают, где лайки Зубаревича? Я вас призываю, между прочим, к тому же самому.
Не надо. Пиар нам не нужен.
Ну, и без того нас смотрят очень много в YouTube. Меня зовут Алексей Соломин, программа «Особое мнение». И в гостях у нас директор региональной программы института Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Мы продолжаем наш разговор. И я, вы знаете, с Сергеем Семеновичем не хотел еще уходить.
Да, ради бога.
Еще один тезис в его интервью «России-24». Связан с рабочими местами. Он говорит, что 2 миллиона рабочих мест созданы для жителей Подмосковья. Сюда приезжают люди из Подмосковья.
Было полтора, значит, они посчитали, что 2.
И 3,5 миллиона для других регионов.
А, это тогда у нас с вами будут узбеки, таджики, киргизы и прочее. Потому что, конечно, у нас есть люди из регионов, которые в большом количестве приезжают в Москву. Это неудачная работа Сергея Семеновича. Это уровень зарплат в Москве. Вот еще раз. Скромность украшает. Не надо себе приписывать то, что делает агломерация. Или система российской вертикализованной власти. Это два фактора, которые делают Москву столь тучной и жирной. Второе. Там же сидят очень приличное количество гастарбайтеров. Да, потому что они занимают те рабочие места, на которые не готовы идти эти жирные, раскормленные москвичи. А жители регионов тоже не шибко идут, потому что когда ты снимаешь жилье, приехав, ты не можешь работать дворником, ты просто за квартиру не заплатишь. Они все-таки приезжают более квалифицированные на более квалифицированные рабочие места. 2 миллиона москвичей, под москвичей, ну, честно, я бы тут немножко проверила, потому что всегда считалось, что 1.5. Как это набежало еще 2, но это может быть, знаете как, гастарбайтеры, зайки, прописанные, живут по Подмосковью, там же дешевле снимать. Да. Ну и работаю дворниками все-таки где-то в Москве или кем-то, или рабочими в торговых центрах. Ну, понимаете, я, конечно, могу Сергея Семеновича долго развенчивать, можно я пойду в контратаку?
То есть?
Я вот как бы нападаю в ответ, а можно я нападу в начале? Знаете ли вы, что по первому полугодию 2019 года и без того феерические расходы на благоустройство в Москве феерические.
Это вот перекладывание.
Скверы, детские площадки, там все. Да, бесконечные парки, где надо и где не надо, выросли на 30%. И теперь расходы на благоустройство по первому полугодию составляют 15%, то есть больше, чем каждый 7-й рубль бюджета любимой столицы. Это уже зашквар. Это уже невозможно. Каждый 7-й рубль.
А как это можно объяснить? Чем это перед выборами происходит?
Ну, у него нет сейчас
видели,
выборы.
Как похорошо.
Это Москва. В Москве очень быстро растет бюджет. Рост на 17% в первом полугодии. По стране на 12%. Деньги надо осваивать. Реновация еще только стартует. Там быстро не прокрутишь. Инвестиции в Москве выросли. Сейчас я просто не взяла бумажку, но сейчас вспоминаю. Инвестиции выросли в Москве на 8-9%. По всей стране 0%. Доля Москвы и Мособласти суммарно в инвестициях в первом полугодии 2019 года 20% от всех инвестиций по стране. Москвы почти 15%. То есть каждый 5-й рубль горячо любимой стране нашей идет в московскую столичную агломерацию. На Дальний Восток, хоть к ним прирезали Забайкалье, 8%. На всю Сибирь 10%, а в Москву с Мособластью 20%. Вопросы есть, как будет развиваться эта страна? Где инвестиции? Там новые рабочие места, там концентрация спроса. И далее по списку. Рост ввода жилья, там химического много, там как бы апартаменты, и потом первое полугодие не очень показательно, но рост ввода жилья в Москве в основном за счет Новой Москвы. По первым 7 месяцам этого года рост в 2,2 раза.
У меня очень простой вопрос, наверное. А осваивать надо для того, чтобы федеральная власть не перераспределила эти деньги?
Понимаете, у бюджетов сейчас не так все страшно. И федеральный профицитный, и региональный все-таки налог на прибыль подрос. Трансферты плюс 12%. Но понятно, что кому вершки, кому корешки. Севастополю увеличили объем трансфертов, по памяти говорю, примерно на 40%. В среднем по стране на 12%. Есть разница. Но суть-то в том, что Москва пухнет. Если бы уже пошли большие инвестиции на реновацию, бюджет бы как-то уже туда покидали. Площадки нужно найти. Это же не очень быстро делается. Поэтому благоустройство, благоустройство, благоустройство. Я приехала сегодня с дачи. Там надо было оказаться на несколько часов. И идя туда, а я в Новой Москве, мне, можно я так скажу печально, очень повезло. Я обнаружила, что просто через лесочек в Новой Москве уже кладут какие-то плитки и бордюры. И уже 3 на расстоянии 200 метров друг от друга детские площадки. Кушать хочется всем. А господин Бирюков сейчас король города Москвы. Раньше был господин Хуснуллин. Я сейчас считаю, как сторонний наблюдатель, что круче господина Бирюкова за мэра по ЖКХ и всем этим делам, круче в Москве нет.
Вот нас сейчас слушают региональные наши слушатели, и ведь, я уверен, не понимают, а чего мы недовольны здесь, в Москве? У них такого в помине не было.
Объясню. Когда деньги закапываются и тратятся, чтобы потратить, а чтобы не было, они не получить эффект, и это вызывает у людей со здравым смыслом отторжение, и этим деньгам, наверное, можно найти более разумное применение. И честно, еще второе. Пир во время чумы. Когда там поют про программы благоустройства городов, там, региональных центров, я вот слушаю все это, и у меня один всегда вот этот заунывный стон. Где деньги, Зин? У Москвы очень хочется отнять. Я, кстати, противник. Я противник этого.
А почему тогда?
Объясню. Пока есть вертикаль, жир Москвы можно только секирбашкой, да, отнимать. Но, слава, политический вес Собянина велик. Он держится пока. Моя мысль очень простая. Экспроприация – это не способ решения тех проблем, которые мы имеем. Мощнейшая децентрализация. Экономическая, политическая.
Они очень много.
Отказ от крупняка бесконечного. Да?
Что это такое?
Отказ? Два госбанка. Сбер и ВТБ. Ну, можно там как-то отрихтовать, чтобы... Ну, я понимаю, что 35% всех вкладов – это Москва. Ну, тут не только москвичи, но в основном это Москва. Но отстроить механизм так, что большая часть налога на прибыль не концентрировалась на штаб-квартиры, а оставалось в регионах. Так может не заниматься экспроприацией, а заняться институциональным
развитием,
да, модернизацией. И это гораздо более устойчивый путь.
Так это ведь, вот мы в перерыве тоже затронули эту тему, это ведь не проблема Собянина. Это
нет,
не
конечно.
Задача Собянина.
Он благоприобретатель тех правил игры, которые есть в горячо любимой родине.
То есть адреса для возмущения не...
Это не Собянин. Вот нет, все, что по расходам бюджета, это к Сергею Семеновичу и руководству мэрии. Все, что по доходам, ну, дают, бери. Дают, бери. Это же правила игры такие. Это так отстроено. И не потому, что Москва особая, а потому, что два главных налога, налог на прибыль, он полностью мощно концентрируется в Москве, и налог на доходы физлиц. Один дает, там, физлица дает, ну, там, 40-45% год от года, прибыль там, ну, плюс-минус 35-37, тоже год от года, бывает 32. Все, у вас 70 с лишним процентов бюджет, считают, 80 с лишним, уже наполнено. И плюс имущество, еще 11%. Какова стоимость имущества в Москве?
Запредельная.
А там и речь, и налог с него хороший.
Но на федеральном уровне не раз говорят о необходимости такой децентрализации. Эксперименты по штаб-квартире «Газпрома» проводились.
Я слежу за консолидированными группами налогоплательщиков. С удовольствием смотрю, как работает этот как бы механизм, который должен оставлять большую часть прибыли в регионах. Не будем разбирать как, но компании приладились. Поэтому если доля Москвы в первый год введения этого налога на консолидированные группы налогов, ну это крупняк, была 7%, по 2018 году уже около 15%. Ну, выгодно им это концентрировать. Ухищрений много не для вашей передачи. Но, тем не менее, этот инструмент вроде бы благой, но был отстроен так, что убытки можно добавлять к прибыли, ее снижать, а то, что осталось, как бы...
А у регионов есть инструменты для того, чтобы сделать выгодным переезд к ним?
Раньше 24-25 регионов вводили специальные налоговые режимы для крупняка особенно, да, снижали долю, ставку налога на прибыль, с тем, чтобы их туда затащить. Но когда у вас 24 региона конкурируют, это такая конкуренция, где страдать будет 23, а один что-то получит. А с 19-го, по-моему, года Минфин запретил снижать. Будет штрафовать за недобранный налог на прибыль. Значит, инструментов очень немного.
У нас 2 минуты остается, но я еще хотел один аспект интервью Сергея Собянина. Пенсионный фонд пополняется за счет москвичей. Очень большой.
Слушайте, а когда зарплаты такие, у вас же отчисления идут. Сергей Семенович, математика царица точных наук, как демография царица гуманитарных наук. С территорией, где концентрируется больше всего людей, а и у этих людей самая высокая зарплата, реально, знаете, у кого только выше, чем в Москве, средняя зарплата, вот по крупному и среднему, два субъекта. Чукотский автономный округ, 50 тысяч человек.
Это северные.
Супер, к северной надбавке. Угу. И Ямало-Ненецкий округ, 500 тысяч человек. Усё, у всех остальных в рублях, подчеркиваю, средняя заработная плата ниже. Поэтому, Сергей Семенович, пенсионный фонд очень вам благодарен, но вашей заслуги в этом нет. Еще раз, скромность украшает этот лозунг нашего сегодняшнего эфира.
Если представить на секунду, очень короткий вопрос, что Москвы нет, какая судьба ждет? Ну, вот исчезла в один день.
Питер, все то же самое. При этой системе, при этих правилах игры, всегда. Гуриев, мифы про экономику. В авторитарных государствах с доминированием крупного государственного бизнеса преимущество столицы всегда намного выше. Она стягивает все живое. Поэтому децентрализация и акцент на развитие среднего и малого бизнеса.
Спасибо вам большое. Наша программа, к сожалению, заканчивается. Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики. Интервью провел Алексей Соломин. Можете пересмотреть эту программу на нашем YouTube-канале «Эхо Москвы». Спасибо большое и до свидания.
До свидания.
Реклама.